Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. У английского писателя Грэма Грина есть роман о гонениях на католических священников в революционной Мексике в 20-х годах 20 века. Роман называется «Сила и слава». И это цитата из общей для всех христиан молитвы Господней, ее завершающая часть. «Яко Твоей есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Эту молитву еще называют по первым словам «Отче наш». Это молитва, которую дает человеку сам текст Евангелия, молитва, которую оставил людям лично Иисус Христос. В каком смысле христиане применяют к Богу это слово, это понятие — слава? Не в нашем же привычном значении известности и популярности. Речь здесь скорее о том, что современный греческий проповедник архимандрит Андрей Кананос описывает в своей статье под названием «Божье богатство». Послушаем фрагмент ее аудиоверсии, и пусть это станет для нас введением в сегодняшнюю тему, поразмышлять о том, как христианство предлагает понимать категорию славы и относиться к ней.
Несколько дней назад ко мне на исповедь пришел молодой человек, боксер. В конце исповеди он спросил: «Я боксер, грех ли это?» Я ответил ему: «Нет, ведь ты исповедался». А он, начав исповедоваться, так плакал, что никак не мог закончить свою исповедь. И когда другие боялись его из-за его силы, он на исповеди перед священником и церковью так рыдал о своих грехах, что не мог перечислить их все. Потому я и сказал ему: «Иди с Богом, но только не совершай больше тех грехов, в которых ты уже покаялся». «Я хочу вам рассказать и о других своих грехах, но не могу. Расскажешь мне о них в следующий раз. Но вот о чем я размышляю. Каким образом ты изменился? Что произошло в твоей жизни?» Я было подумал, что он расскажет мне, как его изменило какое-нибудь событие или то, о чем я уже слышал. Но он, повернувшись ко мне, произнес: «Пришел Господь и меня нашел». Он меня нашел. Летом, когда мне нечего было делать, я зашел в интернет и, как обычно, стал искать какие-нибудь интересные сайты. В этот раз мне попалось письмо старца Паисия Святогорца. А я даже не знал о его существовании, начал его читать и заплакал. Моя душа была так потрясена, что с тех пор я переменился и теперь постоянно думаю о Христе. Слушая его, я помыслил: ведь насколько же богат наш Господь. Только Бог без меня, без тебя, без людей, которые думают, что они делают что-то важное, может изменить душу человека. Заглянул ты в интернет, и с одним текстом в твое сердце входит голос, который ты не ожидал услышать. Одно невидимое прикосновение к твоей душе полностью тебя изменяет. Насколько же богат Господь! И нас Он хочет сделать столь же богатыми, и нам хочет дать свое богатство. А мы так бедны. Ведь мы могли бы совершать великие дела в жизни. В жизни есть много скрытой радости, великого счастья. Есть святость, которую Бог дает и тебе. Бог праведен, благодаря Ему ты появился на свет не для того, чтобы мучиться, а чтобы сделаться радостным, счастливым, довольным, утешенным, насыщенным. Где это богатство? Почему же мы ощущаем скудость нашей жизни? Почему мы несчастны? Недавно я прочел книгу архимандрита Ефрема Филофейского «Мой старец Иосиф, исихаст и пещерник». Очень рекомендую вам ее прочитать. В ней автор рассказывает, что старец Иосиф перед смертью имел видение о рае. Он умер 15 августа, о чем просил Пресвятую Богородицу, и она исполнила его желание. Итак, перед своей кончиной старец Иосиф имел видение, он был исхищен из этого мира, а когда вновь обрел ощущение реальности, его спросили: «Батюшка, где ты был сейчас? Что ты увидел?» А он ответил: «Я увидел богатство Господа». «Что же ты уразумел из увиденного?» «Я видел, как велико богатство Господа, а наследников мало». Или иными словами, Бог может дать нам многое, но мы этого не принимаем. Ты мог бы быть очень счастливым, но есть тайна, тебе неведомая. Ты не знаешь, где та кнопка, на которую надо нажать, чтобы стать счастливым. А ведь тебе определено большое счастье. Бог хочет делиться с нами своим богатством. И очень печально, что мы живем такой жалкой, несчастной жизнью, в то время как у нас есть Бог, наш Отец, который очень богат. Это как если мой отец торгует одеялами, а я мерзну, и он мне говорит: «Вот мой магазин, он и твой магазин. Так возьми одеяло и согрейся». Это как если мой отец кондитер, а у меня во рту нет рецепторов, распознающих сладкий вкус. И вот он говорит: «Чадо мое, это твоя кондитерская, приходи и угощайся, приходи, и поймешь, как подсластить свою жизнь». Удовлетворяемся малым, а теряем многое. Мы делаем маленькие шажки в духовной жизни, в то время как, живя, могли бы творить в своей жизни чудеса, великие чудеса. Сегодня никто бы не пришел послушать меня, потому что и не стоит слушать человека, ведь если сильно чувствовать Бога в своей душе, по молитве к Нему происходили бы такие чудеса, что не надо было бы надеяться еще на кого-нибудь. Из-за этого мы страдаем, мы считаем, что кто-то другой нам поможет, но Господь нам говорит: попробуйте припасть к источнику, то есть ко мне, и не полагайтесь на человеческое, потому что снова возжаждете, снова разочаруетесь, раните себя. Почему мы не богаты? Все просто, и много говорить об этом не нужно. Мы ленивы, потому и бедны. Не подвязаемся, потому что пребывать в расслаблении легко. Да, легче отдыхать, сидеть и слушать кого-нибудь, и гораздо легче разговаривать, чем молиться. Скажет мне кто-нибудь, может ли он молиться столько времени, сколько тратит на разговоры? Как долго можешь проговорить, полчаса, час, а молишься ты полчаса, один час? И вместо того, чтобы меня слушать, сможешь ли ты молиться столько же времени? Не можем мы этого, трудно. Поэтому мы не развиваемся, потому что не боремся. Все для нас теория, только слова «хотел бы», но не делаем следующий шаг. Избегаем трудностей, которые Господь нам посылает, чтобы подарить нам свое богатство. И поэтому не развиваемся. Если прочтете книгу, о которой я рассказывал, будете потрясены, узнав, что делали эти люди в Афонской пустыне. Они молились каждую ночь, уделяли молитве по 8 часов, зимой и летом. Когда им хотелось спать, они выходили на улицу, чтобы их освежил ветер и дождь. Чтобы взбодриться, они брызгали в лицо холодной водой, делали поклоны, строго постились. И тогда Бог изливал водопады своей любви, ниспосылал в их души благодать. Они молились и творили чудеса. Господь их слышал, они отдавали кровь своего сердца, и Бог отвечал: «Бог дает, когда ты на деле отдаешь ему свое сердце, не в какой-то теории, а когда что-то сделаешь. Приведи в движение свои ноги, тело, душу, чтобы подвязаться. Все, о чем я вам говорю, это Божий дар, идущий сверху дождь. Только одно мы можем сделать во время дождя. Не ты, а Бог посылает дождь, но ты можешь подставить свои ладони, чтобы собрать воду. Если ты не сделаешь этого простого движения, повернешь свои ладони вниз, Бог не сможет наполнить их водой. Он посылает дождь, но ты сделай так, чтобы собрать в руки эту воду». Знаете ли, как называется в церкви это движение? Называется просто «подвиг», который мы должны совершить. Мы говорим, что этот человек — подвижник. Кто такой подвижник? Он все время старается превратить свою душу в сосуд, в который может собраться Божья благодать. Нельзя по-другому. Если ты не сделаешь что-нибудь, не подставишь свои руки, то не войдет в тебя Божья благодать. Те из вас, кто читал церковные книги, а кто их, знают, что в одном месте говорится: «Стань, моя душа, крупным купцом». В своей жизни можешь иметь ловчонку, но в душе своей, не открывая лавки, ты должен открыть большой магазин. ты должен стать оптовиком. И святой Исаак Сирин говорит, когда стоишь перед Богом, не проси у Него малого, но великого, потому что Он велик. Это как если стоишь перед кем-то очень богатым, перед самым богатым человеком в мире, который тебя спрашивает, что хочешь, чтобы я дал тебе, а ты ему отвечаешь, дай мне 1/2 кило картофеля. Да его везде найдешь, а я могу дать тебе что-нибудь другое, очень большое. Однажды я представил себе, кем бы я стал, если бы был богат молитвами и молился бы все время. Представьте только, как было бы прекрасно, если бы сегодня я молился с утра до вечера, и чтобы не было моментов в моей жизни, в которые я не помнил Бога, как прекрасна была моя жизнь. Но в моей жизни есть такие моменты, огромные пробелы, потому что я не молюсь тогда, я беден, очень беден в молитве. Как хорошо было бы, если бы я молился, и в мое сердце было вписано это имя «Иисусе мой, Христос мой». Если бы кто-то заглянул в твою голову, как думаешь, что бы он увидел там? Какое богатство ты сейчас имеешь? Сегодня у всех нас что-то есть, и мы чем-то заняты. Чем же мы заняты? Ищем ли мы Христа или же занимаемся своими ежедневными делами, суетой, светскими делами, грехами? То, чем ты занимаешься, и есть твое богатство.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананаса «Божье богатство». «То, чем ты занимаешься, и есть твое богатство», — говорит пастырь. А вот история человека, который своими делами, казалось бы, максимально угождал Богу, и тем не менее даже самый благочестивый труд поставил перед этим человеком вопрос об отношении к славе, а вернее, вопрос о тщеславии. Один из самых известных сербских подвижников XX века, святитель Николай Сербский, описывает такой случай в своей книге «Миссионерские письма». Послушаем аудиоверсию этой книги, письмо 71-е образованной женщине, которая жалуется на неблагодарность.
«Жалуетесь, что вас и не похвалили, как вы того заслуживаете, и не наградили за великий труд по сбору пожертвований на детский приют. Другие, не имеющие половины ваших заслуг, получили и то, и другое, а вы ничего. Боже мой, на что вы жалуетесь? На то, что по Евангелию должно вас радовать. А еще говорите, что вы трудились во имя Господне, как христианка. Но разве не знаете, во чье имя человек трудится, оттого он и ожидает награду? Согласно Евангелию, награду ждут не от того, для кого исполняют работу, а от того, во имя кого она вершится. Слуга пасет овец в доме хозяина своего и ждет награду от хозяина, а не от овец. Солдат воюет во имя своего царя и от него ждет похвалу и награду, а не от тех, с кем или против кого воюет. Так и вы. Если как христианка творили некие добрые дела во имя Христова, то вы должны ждать награды от Христа, а не от кого-то другого. Не обещал ли Господь вечную награду всем тем, кто творит добро во славу Божию или сносит неправду во имя Его? Не сказал ли он: «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика плата ваша на небесах»? Или еще: «Когда свершите все, что вам заповедано, говорите мы лишь слуги, ибо исполнили все, что должны были исполнить». Некто невидимый послал нас на этот свет. Некто невидимый определил нашу задачу на этом свете. Некто невидимый выводит нас с этого света. Этому невидимому мы молимся, на него смотрим, на него надеемся. Что нам могут дать подъемщики, равные нам, и бедняки, как мы? И что мы ждем от тех, кто с каждой минуты сползает в пучину смерти, как саранча, что срывается с берега в пропасть. Вообще говоря, уверены ли вы, что сможете выдержать славу и похвалу людскую? Святой Иоанн Лествичник, должно быть, знал человеческую природу лучше, чем вы, но сказал: «Никто, кроме святителей, не может слышать от людей похвалы себе без ущерба для себя». Только святые могут видеть человека насквозь и понять, откуда берут начало похвальные речи. Иногда даже мутная вода может сверкнуть под солнцем, словно хрустально чистая. Иногда под тонким слоем воды скрывается огромный пласт ила. Очень часто таковы души тех, что нас хвалят. Именно поэтому святые мужи и жены, слыша о себе похвалы, расценивают их либо как незнание, либо как преднамеренную ложь. Большинство людей погубило души свои скорее из-за людской славы и похвал, чем от презрения и брани. Знаете, кем Христос считал тех, что искали славы и похвалы людской? Неверными. Читайте его «Расправу с евреями» и думайте, на чьей вы стороне. Он говорил: «Я не принимаю славы от людей». Это он сказал о себе. А о них говорил так: «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а слава, которая от единого Бога, не ищете?» Решите, с кем вы, с Христом или с евреями. Если вы на стороне Христа, чего я вам от всего сердца желаю, тогда не смейте искать славы у людей, но ждите славы от единого Бога. Не завидуйте ни в чем тем, что бьются за людскую славу и похвалу. Напротив, пожалейте их, как они сами себя будут жалеть, когда разочаруются. Еще раз вам повторяю: пожалейте их, ибо они из-за слепоты своей отдают вечное за бренное, божественное за земное, истинное за ложное. Да просветит и благословит вас Господь.
Это была аудиоверсия книги святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Письмо 71-е образованной женщине, которая жалуется на неблагодарность. При всей чуткости и любви, которыми исполнены слова святого Николая, пастырь в этом письме приводит скорее антипример. И таких антипримеров каждый из нас может увидеть много вокруг себя и, что еще честнее, в самом себе. Ведь не случайно тщеславие, с христианской точки зрения, один из главных недугов человеческой души, то есть одна из страстей. Но христианская проповедь в лучших ее образцах не сводится к обличению, а наоборот, дает надежду. В этом смысле не случайно, что христианское понимание категории «слава» не ограничивается разговором о тщеславии. И мы сейчас это услышим. Английский писатель и апологет Клайв Стейплз Льюис в своем эссе «Бремя славы» размышляет об этом понятии в его позитивном, утешительном и обнадеживающем смысле. Что значит фраза «Господь примет нас в свою славу»? Послушаем фрагмент аудиоверсии эссе Клайва Льюиса «Бремя славы» в переводе Натальи Трауберг.
Писание обещает нам примерно следующее. Мы будем с Христом, мы будем подобны Ему, мы войдем в славу. Мы, в каком-то смысле этого слова, будем пировать, мы будем что-то делать, править царствами, судить ангелов, поддерживать словно столпы храм Божий. Прежде всего хочется спросить, нужно ли еще что-нибудь, если мы будем со Христом? Не хватит ли одного этого? Я где-то читал, что тот, кто имеет Бога и все остальное на свете, не богаче, чем тот, кто просто имеет Бога. Так оно и есть, конечно. Но мы ведь имеем дело с иносказаниями, символами. Для нас теперешних быть со Христом ничуть не представимее, чем другие обетования. Более того, если мы попытаемся это представить, перед нами возникнут пространство, время и что-то подобное нашей земной беседе. А Христа мы, скорее всего, увидим человеком, но не Богом. И действительно, те, кто принимали только первое из обетования, облекали его в земные образы, чаще всего связанные с браком. Я ничуть не осуждаю эти образы, я искренне хотел бы сам проникнуть в них глубже, чем мне пока удается, и я об этом молюсь. Сейчас я говорю о том, что это символ, подобный истине в одном, отличный от нее в другом. И потому другие символы должны его направлять, как бы поддерживая со всех сторон. Теперь я остановлюсь только на символе славы. И в Новом Завете, и у отцов церкви он очень важен. Спасение очень часто снова и снова связывали с венцами, белыми одеждами, тронами, пальмовыми листьями. Меня это все не привлекает, как и вообще современных людей. Для меня слава связана с двумя вещами, одна из которых дурна, другая смешна. Стремление к славе, как к известности, то есть к тому, чтобы тебя чтили и знали больше, чем других. Злая страсть, порожденная не небом, но адом. Слава, как свет, сияние, свечение, почти ничего не значит для нас. Мы представляем себе что-то вроде лампочки. Я был удивлен, даже испуган, когда у таких разных людей, как Аквинат, Мильтон, Джонсон, нашел прежде всего первое, а не второе толкование. Они понимают славу как похвалу и честь, только не от людей, а от Бога. Подумав, я понял, что они не отступили от Писания. «Хорошо, добрый и верный раб». И тут много моих верований обвалилось, как карточный домик. Я вспомнил, что в царство не войдешь, если не будешь как дитя. А ребенок не наглый, не капризный, хороший, сильно и открыто хочет, чтобы его похвалили. И собака этого хочет, и даже независимый кот. То, что я много лет принимал за смирение, мешало мне понять самую смиренную, самую детскую, самую благочестивую радость, радость собаки перед лицом человека, ребенка перед лицом отца, ученика перед лицом учителя, твари перед лицом Господа. Я не забыл, как страшно она искажается, как быстро ее заглушают плевелы тщеславия и любования собой. Но бывает она и чистой, хоть ненадолго, хоть на минуту, в самом начале. И тот, кто знает эту минуту, может представить себе, как спасенная душа узнает то, на что и надеяться не смело. Господь ею доволен. Тщеславие не грозит ей, она уже точно знает меру своей немощи. Мир, навсегда излечивающий ее от ощущения приниженности, излечивает ее и от гордыни. Совершенное смирение освобождает от скромности. Если Бог нами доволен, мы и сами, в новом, не похожем на земной смысле, можем быть довольны собой. Мне скажут, что глупо хотеть, чтобы нас на небе погладили по головке. Может, и глупо, но не хотеть гордо, а не умно. Кто радует или страшит всякую тварь, как-нибудь да посмотрит на нас, или радостно, даруя нам дивную славу, или горестно, ввергая нас в неизлечимый стыд. Я недавно читал, что главное, как мы думаем о Боге. Господи, да нет же! Самое главное, как и что о нас думает Бог. То, что мы о Нем думаем, вообще не важно, если не связано с тем, что Он думает о нас. Мы знаем, что предстанем перед Ним – и обетование славы значит, что, как это ни удивительно, кто-то из нас пройдет испытание, выйдет из него с честью, угодит Богу, не только вызовет жалость, но и доставит радость, как доставляет ребенок отцу, картина художнику. Ум и воображение не могут выдержать такого бремени. Но это и есть бремя нашей славы. Если бы я не принял понятие славы, которое так властно предлагает мне Писание, и держался бы за свою смутную тягу к блаженству, я не увидел бы, чем она связана с Божьим обетованием. Нам не по себе от того, что мы чужие. Нам хочется, чтобы нас заметили, признали, впустили. Это непременная часть нашей тайны. И обетование славы прямо с ней связано. Бог именно заметит нас, признает и впустит в святая святых. Отворится дверь, в которую мы всю жизнь стучались. Казалось бы, странно говорить, что Бог заметит нас. Однако Новый Завет предупреждает, что каждый из нас, представ перед Господом, может услышать страшные слова: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». В каком-то смысле, темным для ума и невыносимым для чувства, мы можем отойти от вездесущего и всеведущего. Поистине, это внешняя тьма. Но может быть иначе. Нас позовут, пустят, введут вовнутрь. Каждый день мы ходим по узкой, как линия, тропе, разделяющей эти возможности. Значит, наши желания, чтобы нас куда-то впустили, чтобы открыли дверь, на которую мы смотрим извне, свидетельствуют об истине, а не о нервном расстройстве. Дверь откроется, и непрестанная боль пройдет, нас примут в славу. Тут мы подходим к другому значению этого слова. Мы воссияем, как солнце. Бог даст нам звезду утреннюю. Там, по ту сторону природы, мы вкусим от древа жизни. Я самым серьезным образом прошу вас, не пытайтесь себе представить. Но и не думайте, как думаю часто, что спасется какой-нибудь призрак, недочеловек, что воскресшая плоть хуже, как бы слабее нашей нынешней. Плоть создана для Бога, и такие мысли более чем далеки от истины. Однако крест предшествует воскресению, и завтра будний день. Мы увидели трещину в стене мира, и наше дело — идти туда за нашим Спасителем, больше ничего. К чему же тогда, спросите вы, все эти рассуждения? Ну, хотя бы вот к чему. Быть может, не стоит думать слишком много о своей будущей славе, но очень душеполезно думать о чужой. Мы должны всегда ощущать ее бремя, и оно так тяжко, что только смирение вынесет его. Хребет же гордого оно сломит. Как поразительно жить среди богов, зная, что самый скучный, самый жалкий из тех, кого мы видим, воссияет так, что сейчас мы бы этого и не вынесли, или станет немыслимо, невообразимо страшным. Мы должны непрестанно об этом помнить, что бы мы ни делали, ибо все наши действия в любви или в простом общении способствуют или тому, или другому. Вы никогда не общались со смертным. Смертной нации, культуры, произведений искусства. Но шутим мы, работаем, дружим с бессмертными. На бессмертных женимся. Бессмертных мучаем и унижаем. Это совсем не значит, что мы должны быть уныло серьезными. Нет, мы должны принимать всерьез друг друга. А тогда не может быть небрежности и пренебрежения. Любовь остается зрячей, не вырождаясь в ту равнодушную терпимость, которая не похожа на любовь, как не похожа радость на пустое легкомыслие. После святых даров тот, кого вы сейчас видите, священнее всего на свете. Нет, он также священен, как дары, ведь Христос в нем. Он – ковчег, несущий бремя самой славы.
Это был фрагмент аудиоверсии эссе английского писателя Клайва Льюиса «Бремя славы». Перевод Натальи Трауберг. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».